Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, воскресный вебинар в студии доктор Михаил Лайтман.
Добрый день.
Михаил Синюлевич, Борис Белоцерковский. Я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Кабалы. Тема сегодня крутая, я люблю вот это слово, крутая. Свобода. Свобода в понимании Кабалы. Кабала – это свобода. Задавайте ваши вопросы. У нас 30 городов подключения, 22 языка перевод. Как всегда, мы всегда это говорим, ваши вопросы пойдут вне очереди. Вот Львов опять показывает, большая группа, Красноярск, замечательно. Спасибо, что пришли. И начинаем. Тема такая. Всю жизнь человек, он то ищет, он ищет свободу. По-моему, все войны происходили как в поисках свободы. Вся постоянно мы говорим о свободе. И вот поэтому первый вопрос такой, ну, простой. Что такое свобода в понимании Кабалы вообще? Есть ли она свобода?
Нет. Свободы вообще, потому как изначально есть высшая сила, которая всем управляет. Поэтому, смотря как ты определяешь свободу. Мы видим, что неживая растительная животная природа находится, части природы находятся в абсолютной несвободе. Они постоянно заключены в какие-то рамки и должны себя в этих рамках держать, иначе они и погибнут. Мы видим, как за пищу животные готовы отдать свою свободу и быть рядом с человеком. Так ведь? Это и лошади, коровы, в общем, все, что было когда-то дикое, мы можем приручить. Мы даже, я думаю, можем приручить и, ну, дельфинов, я уже не говорю, а даже китов, может быть.
То есть вы считаете, любое животное можно приручить? Любое?
Любое животное, потому что это животный вид эгоизма. И самое главное для него – это пища. Поэтому тот, кто ему дает пищу, может его приучить быть под собой. А вот человек, у него понимание свободы очень запутанное, потому что у него навязывается еще на обычное животное состояние зависимости, еще зависимость внутренняя, психологическая, от кого-то, от чего-то. И он попадает здесь под такую степень несвободы, что он сам не может в этом разобраться. И ему кажется, что он свободен.
Конечно, иллюзия все время это
существует. Иллюзия есть полнейшая. А на самом деле люди абсолютно не свободны. Они даже не знают, кто же их хозяин, кто ими командует. Так что с человеком это вообще еще хуже. Это еще сложнее. Ему не докажешь. Если на любом неживом животном, растительном ты можешь доказать, степени свободы и несвободы, это на человеке, поскольку мы сами находимся на его уровне человека, мы не можем контролировать эту степень свободы. Но когда мы поднимаемся выше человека, тогда мы начинаем видеть, а какая же несвобода есть у человека и что же она вообще представляет собой.
Вот, кстати, Марина из Киева прямой очень вопрос задает, может быть, его лучше было к концу, но нет, сейчас она. Как Кабала делает человека свободным?
Кабала делает человека очень просто свободным. Где там Марина? Сейчас нам показали там.
Киевские
девочки. Ну кто, Марина, поднимите руку.
Вот.
Поднимает мужчина.
Это может с интернетом, да. Обязательно.
А, это Киев. Не то. Ясно. Значит, в чем дело? Кабала делает человека свободным. В том, что она ему раскрывает вообще всю степень несвободы его. И объясняет, в каких рамках существует свобода. Свобода от нашего эгоизма. То есть от всей нашей природы, неживой, растительной, животной, человеческой в этом мире, есть. Свобода от этого есть. И это дает только лишь методика Кабалы. Она вызывает высшую силу, которая может приподнять нас над нашим этим животным эгоизмом. И мы не в состоянии. Мы абсолютно слабы и находимся в ней. Человек сам себе за волосы из болота вытащить не может. Но когда мы с помощью высшего света воздействуем на самих себя, через высший уровень, тогда он нас вытаскивает с нашего уровня, так называемый Ахаб Высшего спускается в нас, в Гальгальтейнаем Низшего, и начинает нас поднимать, как за волосы, вот вытаскивать. Тогда мы выходим из рамок нашей природы на более высшую природу. Но когда мы находимся на более высшей природе, мы не свободны. Мы не свободны в том смысле, что мы можем делать все, что нам захочется, а что нам может захотеться. Ведь что-то должно захотеться. А если это что-то захотеться, значит, я что-то уже выполняю. А если я не выполняю, а выбираю из нескольких возможностей, значит, чем, какими критериями я пользуюсь. То есть вообще понятие абсолютной свободы, когда ничего не задано, такого нет. Это есть только у Творца. А у творения нет. Оно может быть, оно может находиться в состоянии свободы от своей первоначальной природы, эгоистической, и может при этом добиваться подобия Творцу, то есть быть в состоянии полной свободы от эгоизма и все большего и большего привлечения к альтруизму, к отдаче, к любви. В таком состоянии человек чувствует себя абсолютно удовлетворенным, абсолютно наполненным. У него нет никаких потребностей, то есть свобода он чувствует просто неограниченную, и кроме того существует у него уже состояние обязанности.
Значит, не свободы?
Нет. Вот тут вот и нет. Да. Состояние обязанности давать, отдавать, помогать, наполнять других.
Это вы называете?
Это состояние абсолютной несвободы он ощущает как абсолютную свободу, потому что она каждый раз реализуется выше его эгоизма, выше его всевозможных ущербных ощущений. Ну вот и все.
Это красиво, конечно. Но я сейчас хочу подсуммировать, правильно я говорю? То есть у меня иллюзия свободы. Каббала мне дает ощущение или понимание начальное, что я не свободен, правильно? Так получается. И дальше она меня подводит дальше к состоянию, что свободным вообще нельзя быть. Так, по-вашему, правильно?
В нашем эгоистическом.
И дальше она подводит меня, что свобода именно является вот это вот свойство отдачи любви, которое я должен приобрести. Несмотря на то, что я ответственен здесь и по нашему земному пониманию не свободен. А вы говорите, это является свободой, вот это вот приобретение.
Когда я отвечаю за других, если у меня есть возможность им все давать, наполнять.
То это свобода.
То я свободен. Я свободен в этом своем изъявлении желаний. Если мое желание любить, наполнять других, помогать другим, у меня есть эта возможность, считается, что я свободен. Свобода – это выполнение своего желания. Вот в нашем мире не может быть выполнения наших желаний. Потому что и желания наши не мы выбираем, они навязаны нам Творцом. И их реализацию.
Вообще очень интересно, все перевернулось. Свобода здесь я называл то, что я свободен. Мне, дайте мне свободу. А свобода там, когда я другим даю это вот ощущение.
Да.
Вот.
Нет, так это еще философы говорили. Жан-Жак Руссо говорил, что это не когда я не свое желание выполняю, а когда я выполняю желание общества, тогда я свободен. Да. Даю там два примера. Допустим, есть ребенок, который учится в школе, вот он не один идет в школу, а другой идет на пляж. Понятно, что тот, который идет на пляж, он как бы свободен. А тот, который идет в нет, наоборот, который идет учиться в школу, он свободен, потому что он выполняет желание общества. В принципе, Каббала приблизительно так же говорит.
Ну, в общем,
Бальсулам говорит, что исполнять желание общества – в этом единственный свободный выбор. У меня другой вопрос. Вот мы говорили, что иллюзия, существует иллюзия свободы. Так у человека? Она же существует. Это заложено природой. Так почему тогда разбираем, почему должны в этом копаться? Там?
А мы приходим к состоянию, когда эта иллюзия нарушается.
А где? Кто это ощущает, что не свободен? Люди ощущают, что они свободны.
Ну,
значит, это заложено так природой. Значит, так надо. Нет?
Я не думаю, что сегодняшний человек ощущает свою свободу. Он раб общества, раб средств массовой информации. Он раб семьи, если она у него есть. Он всем должен. Он что-то должен. И даже когда он ничего никому не должен, все равно он действует по тому, как его воспитали, как ему навязали, как то, что, чего ждут от него. Он должен держать себя в каком-то виде, в какой-то форме. То есть он все время не свободен. Но ощущает себя таким образом комфортно, потому что выполняет желания других и при этом преуспевает выполнять желания других. Вот это и есть его иллюзия свободы, успеха и так далее.
То есть вот Людмила из Чикаго по этому поводу пишет, то, что мы говорили, разве любящий свободен, скорее раб того, кого он любит, раб его желаний, а не своих.
Да, но если это выбор добровольный, то тогда это можно назвать относительно свободой.
То есть вот этот вот элемент это свободного важно. Выбора, да, что я сам выбираю,
да, я выбираю,
сам согласен.
Я выбираю, если я выбираю такой именно вид несвободы, значит, я свободен. Допустим, я желаю быть в подобии Творцу и выполнять программу творения, потому что это самая наивысшая система природы. И мне это дает ощущение в таком случае полной свободы. Я не порабощен никакими более низшими видами, указаниями, принуждениями.
Вот Эдуард из Минска спрашивает вас.
Но это все равно в абсолютном виде не свобода. Поэтому человек в таком виде называется рабом Творца.
То есть или раб своих желаний, или раб Творца?
Да, одно из двух. Это то, что есть у нас.
А раб чужих желаний? Есть такое?
Ну, это ты делаешь их своими практически. Потому что ты видишь, что нет другого выхода, только подчиниться.
То есть человек, когда обслуживает свои желания, он не считает, что он не свободен?
Да. Это иллюзия страшная.
То есть тот, который пошел на пляж, он свободен, а тот, который пошел в школу,
ну,
он не свободен.
Ну, да, логически так.
Ну, поехали дальше.
Поехали. Ну, тут личный вопрос есть. Эдуард из Минска спрашивает, чувствуете ли вы себя свободным как каббалист, свободным от чего и для чего?
Каббалист, он раздирается изнутри на две части. Он ощущает ту часть, которая идет в соответствии с Творцом, что он находится в этом смысле выше нашего мира, и он адаптирует себя с Творцом, отождествляет себя с Творцом, он ощущает в этой мере Творца, он ощущает себя в подъеме над всем существующим, и в этом смысле он ощущает свободу. Причем подчинение Творцу, оно происходит над аннулированием своего эгоизма, и поэтому ощущается как свобода. Потому что выше Творца нет ничего, и поэтому это не иллюзия быть в рабстве у Творца, это и есть ощущение свободы. Потому что он наивысший уровень существования. Надо об этом подумать вам, и вы убедите, что это так. А что еще там?
Вы чувствуете себя свободным. От чего?
Вот. А вторая часть у человека, который, когда он еще не достиг полностью соединения с Творцом, всеми своими эгоистическими желаниями, исправленными на отдачу, любовь, то та часть не чувствует себя свободной, а наоборот, она чувствует себя еще хуже, чем человек в нашем мире. Потому что в нашем мире человек находится в иллюзии, что он ничто на меня не давит. Вот.
Здесь уже знает.
А здесь он знает, что он находится под властью своего эгоизма, и поэтому его ощущение несвободы, оно очень-очень неприятно, тяготит его, но именно поэтому толкает его вперед.
Это там говорится уже рабство фараона, вот там вот.
Да-да-да, это рабство фараона.
Олег из Одессы спрашивает, а почему свобода ассоциируется с радостью, полетом, чем-то обязательно хорошим?
Потому что она исходит от Творца. Свобода от эгоизма, от принуждения. Свобода от того, что ты не противоположен высшей силе, а равен ей, подобен ей. Это дает ощущение наполнения высшим светом, существованием, высшим пониманием образа жизни.
Ну вот, вы уже ответили на этот вопрос, но чтобы уже ответить. Дмитрий из Ярославля спрашивает, познать абсолютную власть Творца – это и есть истинная свобода?
Да. Но когда она познается, человек ведь принимает ее на себя как свое исправленное состояние. Поэтому она не ощущается как власть Творца, а ощущается как свое собственное, добровольное, свободное волеизлияние.
Павел из Петербурга спрашивает, истинная свобода – это право установить, что я буду желать в следующий момент?
Можно так сказать, да. Но это можно только, если ты поднимаешься над своим эгоизмом, если у тебя есть связь с высшим светом, если ты через него можешь четко определить, чем ты действительно будешь заниматься, чего желать в следующий момент.
Вот Евгений из Перми спрашивает, каббала может освободить меня от страха физической смерти? Вот
это он... Да, это не проблема. Это абсолютно не проблема, потому что на самом деле вы не будете думать об этой смерти физической, вы будете думать о том, как вам успеть больше претворить программу творения в этом состоянии, в котором вы находитесь.
Чем отличается свобода, спрашивает Юля из Москвы, от в мире духовном и материальном?
Свобода в мире материальном – это свобода от всех наших эгоистических потребностей. Еда, секс, семья, знание, слава, богатство. И мы видим, что человек все больше и больше в нашем мире желает освободиться от этого всего.
Это возможно? Человек может быть свободен от секса, от желания к сексу, от еды полностью?
Секс сначала нет. Сначала пища, затем секс, потом семья. Это три вида животных желаний, существующих от нашего животного тела. Я вижу, что человек пытается от этого освободиться. Я вижу, что молодые, они не стремятся так вот, особенно к гурманству ко всякому. Им достаточно какую-то там эту гадкую сосиску в тесте это самое на улице сживать. Секс у них понятие очень относительное, даже очень многие согласно опросам вообще не желают себя этим обременять. Семья это уже давно стало вообще не чем-то обязательным. Нужным обществу даже это поощряет. То есть эти три вида вообще они желаний перестали быть как бы навязанными человеку.
Основы желаний, вы говорите, это основа человека?
Вот это основа животного нашего.
Животного.
Да.
То есть он хочет оторваться от человека.
Да. И следующее, это желание человеческие, это богатство, это
слава,
власть и знание. Слава, власть, она идет вместе. И знание. К этим тоже относительно пропадает желание у молодежи. Потому что богатство, оно, мы видим, насколько оно, в общем, приходящее, уходящее, и вообще все это куда-то уходит. Мы сейчас находимся в переходном периоде, который скоро закончится, и будет нам представлена совершенно другая система ценностей. Вот. Значит, то, что касается богатства. Слава, власть, она понимается только как в интернете где-то как-то так, а не та власть и слава, которая была там у каких-то Голливудов или у правителей. Знание, наука себя абсолютно не чувствует, что она вообще является вершиной каких-то идеалов человечества.
Видите, когда-то вы даже делили на три части, как бы вы знания отделяли, как будто человек может быть, знание это еще выше всего.
Да, это
не... А сейчас, вы, в принципе, сейчас взяли и потихонечку все как бы зачеркнули. А что остается тогда?
Ничего не остается. Происходит такая переоценка ценностей, что просто этого уже нет ничего. Следующий этап – это поиск, на самом деле, а есть ли что-то ценное в нашей жизни, кроме марихуаны.
То есть сна, марихуаны и так далее. Да, заснуть, да. И так на 30 лет.
Да, забыться и заснуть.
То есть вы сейчас сказали, что вот так вот идет отрыв от этих основ, которые все время держали человека к земле, прижимали. Еще правильно?
Избавиться от этих желаний, да. Потому что они делают его уязвимым.
Наше развитие само по себе происходит в таком темпе и в таком направлении, что все эти желания, они начинают казаться нам несостоятельными. Несостоятельными. То есть, ну, мы видим со своего нового уровня развития, что они не важны, не наполняют нас, не, нет в них особых каких-то свойств. Ну, ничего, ну что, ну хорошо, я поем хорошо или как-то там. Ну, секс, есть сейчас, завтра, нет, будет сегодня еще, нет, с кем угодно и так далее. Все это разменивается очень быстро. Дальше пища, секс и семья. Семья вообще, то только, ну, в общем, понятно нам, что мы таким образом...
Больше проблем от этих
всех. Век свободы не видать.
А желания пропадают или они недостижимы, как зеленый виноград для
они
лисицы?
Они исчезают от меня, как желаемое.
Вот многие считают, что я хочу, просто не могу достичь.
Поэтому... Нет, чего нельзя достичь? Все можно достичь. Молодежь не желает на это размениваться. Почему? А раньше отдавала за это жизнь. Десятки лет тяжелого труда, учебы, работы, накоплений и всего прочего. Для чего? Сейчас она понимает, что не ради чего. Зачем мне учиться, затем работать, затем жениться, рожать детей, создавать семью? И для чего дальше все? Чтобы все это передать своим детям, чтобы они также шли вперед и дальше. Совершенно нет смысла в этих во всех действиях. Люди сегодня в этом убеждаются.
Вот Артем из Минусинска спрашивает, тогда в чем же выбор? Как понять, что я вступил на правильный путь?
А где?
Ну вот вообще, вот, как понять?
Нет, наверное,
как...
Каббала говорит не об этом. Каббала говорит, что ты должен подняться над этими желаниями, шестью желаниями. Пища, секс, семья, три эгоистических животных желания, и затем богатство, слава, власть и знания. Да. Три человеческих желания, которые существуют в человеке. Дополнительно над его животным уровнем.
Вот Артем спрашивает, в большей степени, может быть, он имеет в виду каббалу. Вот как понять, что он на правильный путь вступил, если нет свободы и нет выбора?
Когда нету никаких уже этих желаний, постепенно убеждает человек, что это для него не главное, тогда у него возникает, исходя из этого, вопрос, а в чем тогда смысл жизни? Для чего она дана? Я не хочу уже в этом быть. Я поневольно не хочу сидеть в этих желаниях, а для чего тогда я могу дальше существовать? И здесь возникает у него вопрос. Вопрос уже к следующей форме желания. А есть ли что-то выше этого? Есть ли какой-то идеал, ради которого стоит мне существовать? Или закончить жизнь, или провести ее сколько дано там с травкой, и все.
Интересный вопрос. Роман из Харькова. Свобода – это добровольное заключение себя в рамки законов Творца, которые я не выбираю и не могу аннулировать?
Нет, дело не в том, что это Творца. Конечно, Творца. И, конечно, это выше нашего уровня. И, конечно, мы обязаны ему будем подчиниться. Но дело в том, что мы должны осознать, почему нам не задано это изначально, автоматически. Потому что мы должны осознать, что лучше этого нет вообще ничего. Чтобы мы приняли это не как осознанную необходимость, осознанную. И тогда нам будет понятно, что принадлежать к этому уровню является наивысшей свободой, действительно свободой. Потому что ты при этом... поднимаешься выше своего эгоизма. Ты входишь в область отдачи. И поэтому у тебя уже не возникает вопроса о том, а что мне, а что я. Это уже свобода.
Вопрос Сергея из Львова. Говорят, умножающий знания умножает скорбь. Знания каббалы подарят мне и свободу, и радость? Или в начале знания всегда огорчение?
Нет. Знание каббалы здесь не огорчение, потому что ты начинаешь постигать систему, в которой ты существуешь. Не систему нашего мира, там, страны или что, а систему, которая тобой управляет, и в которой ты можешь включиться как сознательный управляющий элемент.
Вот Сиянка Надежда спрашивает такой крик. Кому и зачем мы посвящаем свою жизнь в таком случае?
Это зависит от вас. Это зависит от вас. Если вы хотите действительно сделать свою жизнь сознательной, то надо об этом думать. Ради чего живете? Это и есть тот вопрос, с которого начинает Бальсалам объяснять суть науки Каббала. То есть для чего я существую? Количество кратких лет, которые мне отпущены, что я должен в течение них сделать, успеть, кто мной руководит, ради кого я это делаю, кому я это все адресую. Это проблема, в которой должен человек разобраться. Это вопрос действительно уже человека, который находится выше этих шести желаний, трех животных и трех человеческих. Он уже спрашивает о смысле существования и желает в нем обязательно разобраться.
Очень много вопросов, я их обобщу, об иллюзии. Зачем вообще дана человеку вот эта иллюзия Творцом, что он свободен? Для чего это?
Для того, чтобы дать ему возможность существовать, иначе человек бы себя бы убил. Человек – это не животное, которое существует только в рамках пищи и семья, допустим, максимум. У животных вообще кроме пищи ничего нет, в общем-то. Так ведь? Секса у них нет, и семьи у них тоже как таковой нет. То есть продолжение рода – это автоматическое, оно не считается, только лишь во время определенных там периодов года. А главное – это пища. И пища тоже, это не выбирается 200 сортов или там еще чего-то. Корова тебе не будет есть пирожные, если рядом с ней есть, находится нормальное сено, там трава. Понимаешь? Так что понятно, что это все не имеет никакого отношения к нашим желаниям, даже если мы их называем животными. Это просто телесные, а не животные желания у нас. Пища, секс, семья. Так что животные, нельзя сказать, у них также они не свободны или свободны. У них этого вопроса вообще нет. Вот. У человека этот вопрос, да.
Так что это дает?
Что?
Что дает вот эта иллюзия свободы? Что я сам выбираю, что сейчас пить, чай или кофе, где обучаться?
Для того, чтобы привести тебя постепенно в результате твоей несчастной жизни в течение многих-многих-многих таких кругооборотов, привести тебя в итоге к осознанию того, что ты будешь желать высший смысл, истинный смысл жизни. Что ты достигнешь состояния, что ты не будешь искать, вот эта травка сочнее, и вот эта девушка лучше, и вот эта там семья таким образом, а это специальность, а это там богатство или еще что-то. Когда ты будешь выбирать выше, смысл жизни выше жизни.
То есть Творец хочет, чтобы я прошел через это все и разочаровался в этом.
Естественно.
И тогда уже выбрал настоящую свободу, что это подчиняться ему, да, его законам.
Выйти на его уровень, это не значит подчиняться. Это выйти на его уровень и быть таким, как он. Это не значит подчиняться, ты не должен быть под ним. Ты должен быть равным ему.
Можно сказать, что это ответ тоже вот сюда. Фейсбук-группа Международной Академии Каббалы Сергей Инюшев спрашивает. С одной стороны, все предопределено. И вроде как нет другой стороны вовсе. Однако откуда это стремление к побегу из матрицы? В меня вселяется надежда на то, что я стану творцом себе, а не частичкой в планах Творца.
Да.
Да?
Человек, конечно, когда человек становится равным Творцу, он становится Творцом.
Не да. Частью Творца, а прямо Творцом.
Он не ощущает, что им управляет Творец. Наоборот, он в этом смысле управляет Творцом. Да, это абсолютная тождественность между человеком и высшей силой.
Тогда Михаил спрашивает, а правда, что свою судьбу можно изменить изучением Каббалы? И нужно ли это?
Во-первых, это обязательно нужно, потому что мы находимся на нашем настоящем уровне, на уровне такого обязательного существования. Это даже не животное, это намного ниже, чем у животного, потому что животное не задает все этих вопросов. А после того, как задаемся этими вопросами, у нас существует возможность с их помощью подняться до уровня абсолютной свободы. Это свобода от смерти, свобода от жизни этой, это свобода от всех ограничений этого существования – Это свобода от того, что ты являешься под каким-то особым надзором, ограничениями, распределениями и так далее. То есть ты самый высший. Так каждый из нас, когда он достигает возможности отдавать, эманировать, он становится самым высшим. И это, ты можешь сказать, это иллюзия. Как же могут быть все самые высшие? Так вот. А на самом деле это так.
Тем самым я...
Мы находимся в другом пространстве. В духовном пространстве это абсолютно верно.
Тем самым я изменяю свою судьбу?
Конечно. То есть судьба авто у тебя в руках. Все в...
В руках человека. В принципе, предсказать судьбу мы знаем, что есть такие... Что
нет,
можно предсказать.
Это животная вещь. Да. Это типа там Мессинга. Это все не...
Допустим, но изменить они не могут. А здесь, вы говорите, можно изменить судьбу.
Вот да, это... и причем не эту земную животную. А судьбу, которую мы еще не представляем, в общем, что это за те стадии, которые мы будем проходить.
Вот Борис из Омска спрашивает, человек может быть одновременно духовно счастлив и материально не свободен?
Конечно.
Да?
Да, ну и что с того? Он воспринимает эту материальную несвободу как необходимость для того, чтобы быть духовно счастливым.
То есть, получается, он ее не воспринимает как несвободу эту материальную, если он чувствует себя счастливым в духовном?
Ну, как сказать? Я, по крайней мере, насколько видел и слышал о великих каббалистах, они жили
трудно.
Большой бедностью, бедности, с трудом, вообще как-то прокармливая семья и семью. Так что сказать о том, что это не иллюзия, это была действительно проблема.
С другой стороны, Алиса спрашивает, можно не отказываться от старых ценностей и ощутить новый вкус свободы? Что первично для обретения свободы?
Что первично для обретения свободы? Ощутить, что ты больше не можешь жить в этой тюрьме. Ты обязан из нее выйти. И это в твоих силах. Ты можешь поднатужиться и сделать это. Да.
И это можно сделать, не отказываясь от старых ценностей?
От старых ценностей?
Угу.
А какие у тебя есть старые ценности? Я что-то не раз слышал.
Все, какие? Что я ценил в своей жизни.
В чем, что ты ценишь? И саму жизнь? Ну, это вообще уже не знаю. Тот, кто ценит эту жизнь, должен в ней оставаться и не пачкать себя кабалой, которая его будет все время пытаться из этой жизни вытаскивать. Не надо. Оставайтесь, живите, наслаждайтесь.
Ну, может, тогда Павел спрашивает, да, когда я буду свободным, как это начнется, в чем это будет проявляться?
Это будет проявляться в независимости от этого мира, который будет представляться тебе специально существующим вокруг тебя, как матрица, в которой ты существуешь только для того, чтобы достичь абсолютной свободы.
Вы знаете, на самом деле очень мало есть исследований на тему свободы воли, свободы выбора, наверное, потому что не стоит в это вкладывать, потому что даже если и ученые обнаружат, что мы не свободны, что дальше с этим делать? Скорее всего, так, потому что все же исследования, есть какая-то в этом цель, выгода должна быть. От этого выгоды никакой не будет. У меня вопрос, вы думаете, что да, можно будет доказать человеку, допустим, в университете, в школе, через какое-то время, что человек не свободен? То есть конкретно показать?
Для этого нечего доказывать, ничего, тут так все ясно.
Не, ну как ясно это? Вам, я говорю,
нет,
это исследование сделано.
Нет, почему? То, скажи мне, в чем человек свободен?
Не, ну все равно, сегодня, если я 1000 человек опрошу на
улице... Нет, я не говорю опросить. Ты не бери мне детей из детского сада или еще кого-то.
И ученых тоже.
И ученых тоже, это то же самое.
Ну а кого мне брать?
Нет, так дело не в этом. Люди говорят о том, что они свободны.
Да.
Хорошо. Что произойдет в следующее мгновение?
Ну, наверное...
Что будет, то будет. Значит, ты уже не свободен, это первое. Второе. В это мгновение, в которое ты существуешь, ты его определил? Тоже нет.
Ну, иллюзорно.
Нет,
да.
Оставь иллюзорно. Та жизнь, которую ты прошел до сегодняшнего дня, ты понимаешь, что это все ты прожил автоматом? Что это все случилось и все?
Допустим.
Ну, как во сне. Случилось, случилось, ты ничего не мог сделать. Так получилось. Ну, так где же эта свобода? То есть, отдай мне тогда определение свободы.
Не, ну ощущение, то, что вот я сейчас выбираю, вот я сейчас могу встать и уйти.
Ой, это мне напоминает вот это в «Мастере и Маргарите», когда Берлиоз сидит там на патриарших и говорит Воланду, помнишь, он говорит, как, я знаю, что сегодня вечером будет. Да. Сегодня я буду у Габрия Грибоедова в ресторане, и вот сегодня там заседание массолита. Он говорит, нет.
Это никак не может.
Аннушка уже разлила масло.
Да.
Тут и так далее. Да, нет, вы сегодня не будете там. Ну, конечно. То есть это мне напоминает. То есть вы можете логически можете доказать, можно доказать, да, и ученому человеку, что он не свободен человек.
Нет, абсолютно, естественно, да? Это всем понятно. Но мы не имеем отношения никакого к этому уровню. Мы работаем под ним. И поэтому нам считается свободным. Встретимся сегодня? Да. В такое-то время? Да. В такое-то место? Да. Вот как Берлиоз там. Или что? Ну и что? Это не... Это мы не имеем дела с этим. Мы поэтому, ограничивая себя в определенных рамках, мы говорим о том, что мы свободны. Все. А на более широкие рамки, которые задают нам все, мы не обращаем внимания. Поэтому у нас и существует иллюзия свободы. Ты в тюрьме, но эта тюрьма на тебя не давит.
Это поэтому... помогает мне жить, на самом деле. Вот я благодаря этому могу жить.
Конечно.
Да?
Конечно.
Вот поэтому это...
А есть люди, которые ощущают эти внешние рамки и говорят, я не могу. Есть люди, которые из России никуда не выезжали. Я помню, встречал много таких людей. Меня это давило, душило. Как я не могу никуда выехать? Я не могу посмотреть мир, что-то сделать. Я все, сидел в отказе, чтобы удрать. И что я увидел, но вот это ощущение тюрьмы, вот оно давило. Уже удивительно. А есть люди, которые нет. Сегодня вот есть, тот тоже возможно же уехать, погулять где-то, вернуться и так далее. Есть люди, которым это не надо. То есть внешние эти рамки, я хочу вот что сказать, что внешние рамки, в котором человек существует, он не видит их как бы. Они для него не являются тюрьмой. А есть люди, которые живут в этом мире и чувствуют, что этот мир – тюрьма. Весь этот мир, вот эта вселенная вся, это давит на меня. Вот как стены давят на меня. Вот так вот они сужаются и сужаются и сужаются. По мере моего развития я чувствую, как они на меня все время давят. И мне нечем дышать. Я обязан выйти за пределы этого мира.
И вот я могу прекрасно. Это сделать. Вот, Тимур из Архангельска спрашивает. Наш мир – это тюрьма. Я
конечно.
Могу выйти из нее с помощью силы кабалы?
Да, конечно, это и есть, дорогой мой. В этом и смысл.
Валерий из Белгорода.
Но опять-таки, это только у тех людей, у которых существует неосознанное такое ощущение, что я задыхаюсь в этом мире. Я должен понять смысл жизни выше этого и так далее. Тогда он в состоянии. Значит, этот человек создан для этого.
Оттолкнуться он может. От
да, и полетел. А если нет такого ощущения, то нет у него этого стимула. Но ему это не надо. Поэтому кабала только для таких.
Да, вот Валера спрашивает из Белгорода. Можно ли рабу собственных иллюзий доказать, что он раб?
Так он же находится в своих иллюзиях. Ну, пускай находится, нельзя этого делать.
Это невозможно.
Нет, не то, что невозможно, нельзя. Нельзя подходить к человеку и говорить, что ты раб, что ты узник. Нельзя этого делать.
Нельзя говорить человеку, что он не свободен.
Конечно, нет. Ему хорошо. Ты не имеешь права огорчать ни одного человека. Если он приходит к тебе и говорит, я не могу, нет кислорода.
Вот тогда можно говорить.
Да.
Вот у меня как раз вопрос. Стоит, если была такая возможность, чтобы мы там в школах или в университетах ввели бы такой предмет «Свобода выбора», где бы было... Ну, на разных исследованиях, научных
только
показать
человеку. Только в очень ограниченном виде, в соответствии с развитием общества. Но не более того. То есть не вытаскивать человека из того, где он находится.
Нет, не относительно человека. Просто в общем рассказать ему, есть желание, есть какие-то законы природы, показать ему прошлое, будущее. То есть подвести к тому, что он
свободен. Это ты рассказываешь ему просто о эволюции земного существования.
Чтобы он сам пришел к тому, что он не свободен.
Да.
Это помогло
да,
бы?
Да, ты ему рассказываешь о том...
Или ждать, пока природа нас сама там, у человека будет какое-то осознание этого?
Нет. Или наука подтолкнуть... Каббала рассказывает о жизни человека в этом мире. Как он управляется желаниями, которые постоянно развиваются и так далее. То есть с этой точки зрения все можно рассказывать. Это абсолютно рационально, это все естественно и правильно, и научно. И тут не может быть никаких абсолютно противоречий и возражений со стороны общества, ученого и обычного. Как только ты начинаешь говорить о том, что надо подняться выше эгоизма, опа, тут уже проблема. Что значит выше эгоизма? А он мной командует, а я не вижу, а я не чувствую. А если командует, то все равно, а каким образом я могу выйти из него? А эгоизм-то говорит, что он является нашей природой, и выше ее нет, и кроме нее нет. Как же я могу выйти из нее? Вот так вот тут начинается уже проблема.
Вы наверняка видели такие исследования, когда подключали мозг человека к электродам и делали такой эксперимент. Ему надо было нажать правой или левой рукой, и тот, кто проводил эксперимент, он мог это обнаружить за 5 или 6 секунд еще раньше, до того, как человек, который исследуемый, он нажимал.
Да.
То есть получается, что до того, то есть у нас есть какой-то мангенон, как сказать,
механизм,
который, в принципе, намного раньше действует, чем до того, как у меня это приходит в сознание.
Естественно, нет. Сознание – это мы не можем идти раньше сознания с электродами. То есть в голове возникает импульс, команда и так далее, а потом только механическим воздействием нажимает палец на кнопку. А прибор засекает, когда этот импульс в голове возникает.
А вот приборы засекали намного раньше, чем человек сам осознавал эти процессы.
Это да. Ну это что? Так это осознание. Ничего здесь.
То есть я сейчас, допустим, хочу воду. То есть можно исследовать, что это желание во мне возникло еще там, за 5-6 секунд обнаружить до того, как я это сам пойму.
Да, до того, как ты осознал, естественно. Почему же нет? Что в этом удивительного?
Ну это доказывает, что у человека нет свободы. Такие исследования стоит вкладывать в развитие таких вот...
Я не знаю, зачем вкладывать.
Чтобы доказать человеку.
Что за меня принимается решение. Что...
Да никто не принимает решение. Это естественно возникает в нашем организме. А если это, ты хочешь сказать, выше этого, какие-то более высшие сигналы, которые поступают к нам и развиваются в нас, и затем мы выполняем, тоже верно. Ну так что? Так это все в природе находится.
Такие исследования, они могли бы подтолкнуть человечество к осознанию, что у него нет свободы выбора и к поиску этой свободы. Или нет? Или все равно...
Нет.
Вот интересно. Вы человек науки, да, пришедший из науки, и вы с наукой... То есть вы говорите, что вот сюда наука не проберется.
Куда сюда?
Ну вот сюда, вот в свободу, ну, в истину и так далее, и так далее. То есть... не докажет, что, допустим...
Наука не может этого доказать.
В науку Каббала не пробивает.
Наука подошла к этому барьеру и находится в кризисе. Естественно, самоученые, в принципе, это признают. Потому что наука может оперировать только тем, чем может оперировать человек эгоистически, который эту науку создал. И ничего иначе. И наука существует только в рамках познания человека, в рамках его природы. Если бы у нас была другая природа, у нас были бы другие науки. И физика, и математика даже была бы другой. Даже математика. В другой системе измерения 1 плюс 1 не было бы 2.
Интересно получается. Люди науки, они самые несвободные, получается, в результате.
Конечно, нет. Ученые?
Да.
Ой,
они верят именно...
Ученые просто вычисляют алгоритмы своего эгоистического поведения, которое транслируется на окружающий мир. И не более того.
Поэтому к науке...
Естественно, если бы мы были по-другому созданы, у нас были бы другие науки. Абсолютно другие. Мы бы видели мир другим. Физика, химия, биология. Ничего здесь нет объективного. Это все только относительно человека. Смотрите то, что говорит Эйнштейн даже. Почему у него такая революционная теория? Потому что он говорит, все зависит от наблюдателя. А где этот наблюдатель? Давайте мы его сначала приведем в исходное состояние. И тогда через него мы будем видеть, что на самом деле есть в мире. А исходное состояние – это значит подъем над своим эгоизмом на нулевой уровень. Это и есть цимцум, который мы рассматриваем в Каббале, и с этого начинаем наше исследование мира.
Знаете, на протяжении истории всегда философы спорили, человек он добрый или злой. И вот именно между вот этим он свободен выбрать между добром и злом. Как Каббала вообще? говорит об этом.
Каббала ничего не говорит об этом.
Ну, добрее там, где, ничего не
там,
говорит.
Там, где хозяйничают философы, Каббала
уступает им
боится подходить. Да, это все.
Без философов.
Это все равно, что...
Относительно значит, добра и зла.
Как ты видишь, там дерутся, ругаются какие-то там бандиты, пацаны, я не знаю кто. Ты будешь ввязываться в это? Это то же самое.
Вот я продолжу. Есть два основных предположения, что без налета общества человек сам по себе по природе добрый, хороший и живет в мире со всеми. А другое мнение, что если без общества и воспитания человек злой и убивает всех, и постоянная война.
То есть естественное природное состояние, человек он изначально добрый или злой? Потому что в зависимости от этого строятся все системы управления, системы государства. Как Каббала говорит, он изначально не... человек добрый или злой?
Что значит изначально?
Изначально это без общества, без влияния как? Общества на него.
На необитаемом острове?
Да, просто берем вот человека, вот как вот он есть.
И у него нет ничего.
Допустим, никакой связи с обществом.
Его взяли с какого-то времени, с какого-то развития, перенесли куда-то.
Да, допустим, такие вот инкубаторы.
Да, так вот из этого исходи, что в нем есть.
Так вот исходя из этого, он добрый или злой?
Вот если... это вот философия или нет? Вот мне просто интересно. Это размышление. Вне зависимости.
Я пытаюсь войти в эти дела.
Ладно, без философии. Человек добрый или злой?
Человек злой.
Злой.
Злой. То есть человек – это такое существо, которое ради того, чтобы наполнить себя, может причинить вред кому угодно.
Это его природа.
Это его природа. Абсолютно не важно, кто и что. Включая даже собственных самых близких людей.
Так мы видим, что человек, значит, есть в этом свобода, он может это использовать, свою природу, может и не использовать. Мы же видим, не все же люди такие
нет,
злые.
Ты уже говоришь другое. Могу ли я подняться над своей природой?
Да.
С помощью чего?
В этом ли заключается свобода? Использовать свою злую природу для того, чтобы уничтожать других людей или там использовать их, или нет?
И в этом и в другом случае я не свободен.
Нет в этом свободы. Быть добрым – это свобода выбора? Я выбираю быть добрым человеком?
Человек ничего не выбирает вообще. Эти вопросы, они находятся в таких узких рамках, ну, как сказать, человек... Но это все равно, что спросить у того, кто находится в тюрьме. Ты на свободе или ты в тюрьме? Если он никогда из этого не выходил, так он тебе скажет, что вот это и есть жизнь. Он даже не знает, что такое свобода или тюрьма.
Да, значит, тема была действительно выбрана. Точнее, не надо было выбирать вообще эту тему. Получается так?
Нет, я не понимаю. Вы хотите... Что вы хотите точно? Конкретный вопрос, ответы на какие вопросы?
Мы живем в этом мире. Мы не знаем, что такое духовный мир. И поэтому мы действительно не знаем...
Ну и живите, будьте здоровы. Считайте себя свободными.
Хорошо.
То есть пока человек не доходит до состояния, что он не свободен, с ним не о чем говорить, не надо его...
Не надо, вообще ни с кем ничего.
Он живет в этом мире и живет, и не знает, и не хочет знать, что есть
конечно.
Еще что-то.
Конечно. Дайте свободу другому делать то, что он хочет.
То есть наука Каббала начинается там, когда у человека вдруг возникает вопрос, что я не свободен, да? Вот такой вопрос, что я в клетке,
это
я
верно.
В тюрьме,
это
да?
Это верно, да.
И в этот момент начинается вот этот поиск его по-настоящему.
Да.
А до этого... Ничего не надо его трогать.
Вот не тут... надо, конечно, и вообще не надо его трогать. Пускай приходят там только те люди, которые нужны. А вот те, которые не нужны, которым это неинтересно, не надо, те пускай не приходят. Мы к ним не имеем никакого отношения.
Я помню
вот я вас... смотрю, у меня там везде висят всякие эти самые злопыхатели. Вот ты-то так-то, ты-то всяк-то. Какое тебе дело? Тебе не нравится, не надо. Нет, вот ты обязан, он обязан убедить себя в том, что он прав.
Ну... Вот я помню,
жалкие попытки.
Я помню, у вас была встреча с известным очень израильским артистом, и так вы спрашивали, и вдруг он говорит, а вот знаете, у меня есть такое желание на пляже побыть, идти там посмотреть девочку. Вы ему говорите, так иди отсюда, что ты, зачем ты пришел? Иди туда на пляж, иди туда. Вот есть еще эти желания, слава Богу. Так вот, тут Семен из Гродно спрашивает, у робота, у искусственного интеллекта нет эгоизма, он может быть свободен?
Свобода... Это значит подняться над собой на следующий уровень. И она относительно предыдущего уровня, тогда может считаться свободным. Если ты смотришь на следующий уровень, ты снова не свободен, ты находишься под ним. И ты должен подняться на него, чтобы быть свободен снова. И так далее, до самого последнего уровня. На самом последнем уровне ты достигаешь уровня Творца. это самый высший уровень свободы, когда все остальные уровни находятся под тобой. Вот до этого мы с вами должны дойти. Свобода является нашим конечным состоянием, нашей целью. Это дает развитие каббалы. Все. Но это тоже ты можешь сказать, а почему же это свобода, если я развиваюсь в подобие Творцу? Это уже задано. Да, дорогой мой, это задано, и ты обязан будешь только в этом состоянии развиваться. Разве я тогда свободен? А ты придумай что-нибудь другое. Разве ты можешь задавать вопрос из другой точки? Никак.
Как раз на эту же тему Владимира Сан-Франциско. Если у каббалиста самый большой эгоизм в мире, значит, он самый несвободный человек.
Как он использует свой эгоизм? Для того, чтобы подниматься над ним. Эгоизм – это та сила, над которой, поднимаясь, мы все время ощущаем все большую и большую степень свободы. Я не могу чувствовать себя свободным, если во мне не существует ощущения несвободы. Понимаешь? Поэтому каббала строится на том, что у тебя есть два параметра. Творец и творение. Эгоизм огромный и огромное свойство отдачи, любви.
То есть я уже благодарю за то, что у меня большой эгоизм, да, и я захотел от него оторваться.
Обязан. Каждый, кто выше другого, у него эгоизм больше другого. Иначе как же он поднимется?
Человек, который раскрывает Творца, он становится свободен или все равно там надо пройти еще какое-то множество этапов, чтобы стать свободным?
Что значит, который раскрывает Творца в смысле подобия
вот
Творца?
Сразу на первой, да, на первой ступени.
Обретение свойства Творца.
Да,
свойства. То есть эти свойства уже говорят в тебе.
Угу.
Да?
Ну, на 1% приобрел свойства.
Ну, так в чем дело?
Человек становится свободен?
Свободен от своего эгоизма.
На 1%.
Нет.
Над, полностью
над своим эгоизмом, да. Полностью. Над тем эгоизмом, который в тебе раскрылся. И тут вдруг, бац, появляется новый эгоизм. Угу. Змей высовывается и говорит, а я здесь.
Я еще жив.
Привет. И ты должен подняться над ним.
Угу. Ну, пока я поднимаюсь, это же занимает время там. Ну, сколько-то там дней,
ну, так знаю,
месяцев. В это время я не свободен. И когда только поднялся, тогда я свободен, так?
У вас очень интересное представление о свободе. Честное слово.
Пытаемся разобрать.
Ты хочешь подойти с местными земными мерилами к измерению духовных состояний.
Я пытаюсь понять, обретя свободу, это вот раз обрел и все, и навсегда, или это вот это вот я спрашиваю?
Нет,
или это
нет,
постоянно?
Не навсегда, на мгновение.
На мгновение. О, вот это вот понятно.
Для того, чтобы осознать, что в тебе есть еще дополнительная степень несвободы, над которыми тебе надо подниматься, пока не достигнешь полного уровня, полного исправления.
То есть будет какое-то состояние, когда я буду полностью свободен и навсегда.
От своего эгоизма.
Да.
Добавляя от чего свободен?
А, от своего эгоизма.
Да.
Но не от...
Но от чего?
Творца.
Но не от Творца. То есть от свойства отдачи и любви. А разве свойство отдачи, свойство любви, это может считаться не свободой?
Ну, это я не знаю. Мы приобретем, мы тогда расскажем. Как это.
Если ты только хочешь отдавать, эманировать, любить, у тебя нет на это никаких ограничений.
Я не свободен, я завишу от тех, кому я хочу отдавать. Примут они или не примут, ну и так далее. Есть какие-то ограничения все равно.
Даже, допустим, так. Ты считаешь это не свободой?
Ну, это лучше, чем зависеть от своих желаний.
Но это свободность.
Так придется к этому еще...
Надо будет вернуться.
Достичь,
я сейчас сижу, конечно, думаю, вот интересно.
Нет, это другое мышление, понимаешь? И поэтому ответить на него в рамках сегодняшнего нашего мышления...
Видите, люди идут, и там миллионы записываются. Вот есть такая другая каббала, которая говорит... что каббала о том, как устроиться в этом мире. А вы говорите, каббала о том, как подняться из этого мира. Поэтому сюда идут единицы, как подняться
где
из этого мира.
В этом мире.
Ну, есть такие, ну что, неважно, другие.
Но это ни в каких, в каких источниках не написано.
Ну да.
Есть много систем, духовных практик, которые объясняют человеку, как хорошо жить в этом мире. И они пользуются большим успехом.
Ну,
вы
правильно
говорите, как подняться.
Ты должен что-то продать.
Да, нет, все понятно. Вы говорите о том, как подняться в этот...
Да, я поэтому и говорю, что мир... поэтому сюда идут единицы.
Вот да,
сюда.
При этом не описывая его. Вот это вот самая большая проблема. Если вы могли описать фотографии оттуда какие-то, ну, какие-то картинки.
Да не нужны нам такие фотографии и картинки.
Тогда это было как устроить.
Мы не завлекаем людей таких. Они все равно от нас уйдут. Зачем нам здесь с ними работать? Ты понимаешь? Не надо нам это. Мы должны максимально правильно говорить, правдиво говорить о том, что у нас есть. Пускай на нас все ругаются, кричат, все равно к нам придут единицы, но это те, которые действительно, которым необходимо выйти выше нашего мира.
Все называют это духовный спецназ, да, такие.
Конечно.
Те, которые да, точки в сердце.
А которые... остальные не надо, не нужны, они не могут, они не годны для нас.
Вот это честный подход. Ну,
да. Нормальный. Зачем же нам их путать тоже? Что придут миллионы и потом останется 10? Пускай изначально придут эти 10, и все.
Написано, что кабала для всех.
Для всех постепенно, постепенно. Еще пройдет пару лет.
Вот.
Дмитрий спрашивает, можно ли сделать второй правильный шаг, если первый был неправильный? То есть, как ступать?
Всегда мы делаем неправильно, а потом правильно. Так что не бойтесь. Главное, идите. Шагайте вперед. Лучше всего с закрытыми глазами.
Андрей спрашивает из Ютуба, говорит, что кабала, она будет людей. Может, не стоит тревожить их сон?
Да, действительно, пусть спят.
Да, зачем? Вот мы сейчас делаем передачу, мы потом это чего-то там...
Ну, это то, что фараон говорил Муше и Арону в Египте.
Да, точно.
Зачем же вы будете народ? Пускай работает спокойно, хорошо живет спокойно, все нормально у них есть. Что вы хотите от них? Смотрите, как хорошо они живут, все благоустроено, все хорошо. Вот рай на земле для них я создал. Эгоистический рай для них был на земле, действительно, в Египте. Чего приходит этот Моше, начинает их беспокоить.
Заикаясь.
Да. Ты понимаешь? Начинает их беспокоить. Надо уходить. Куда уходить? В пустыню. Чего?
Да, ставит Творцу это. Творец, закон природы. Он нас всех разбудит. Придет время, люди проснутся, и все.
Правильно, да. А тут какой-то лайтман. Ну,
так вы же сами сказали, надо, не надо людей трогать.
Не надо, я их не трогаю. Назад. Я же их не трогаю. Я только лишь распространяю это для тех, кому это необходимо. Вот наш товарищ, кто нас сейчас слушает. А для остальных нет. Вот такие дела, дорогие мои. Мы с вами сейчас уже подходим к концу нашей передачи. Свобода, она в подъеме над нашим миром. Там существуют совершенно другие, как сказать, понимания, понятийные основы. Там мы по-другому смотрим на жизнь. Мы меняем систему измерения, систему ценностей. И поэтому понятие свободы, оно... Именно в подъеме над нашим эгоистическим миром, в объем, где существует только свойство отдачи и любви, свойство Творца. Вот этого нам надо достичь. Тогда мы будем с вами правильно рассуждать. А вот эти все философии, они ничего не дают. Это ограниченность в рамках человеческой природы. Поэтому философия уже давно закончилась, стала бранным словом. И науки постепенно закругляются. Потому что человек достиг конечного состояния своего развития. А далее постижение свободы.
Можно одно маленькое объявление?
Да.
Перед тем, что мы пожелаем на следующую неделю. В Ростове-на-Дону пройдет курс «Сила Зор», и мы приглашаем вас 5 июля в формате вебинара. Записывайтесь, пожалуйста, на неделю ваше пожелание.
Мое пожелание на неделю. Давайте серьезно подумаем о свободе. Почитаем статью Баля Сулама. Как она на по-русски называется?
«Свобода воли».
«Свобода воли». И я жду ваших вопросов к следующему вебинару. Будем готовиться к итальянскому конгрессу, затем к конгрессу в Германии, в Грузии. Я приглашаю, кто может участвовать, приезжать. По крайней мере, конгресс в Грузии, он открыт для всех россиян из Украины, из России. Также и конгресс, который мы намечаем на ноябрь месяц в Вильнюсе. Я очень хотел бы, чтобы смогло большинство людей, может, туда приехать. В общем, смотрите, выбирайте для встречи такие места, где мы с вами сможем встречаться, выяснять эти вопросы. Удачи вам, всего хорошего. Обнимаю. Будьте свободны.